Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе российские правозащитники завершили годовое исследование притеснений гражданских активистов в разных регионах России. И результатом стал выпущенный ими диск «Безопасный маршрут», призванный помочь сотрудникам некоммерческих организаций защитить свои права и интересы, когда их нарушают представители власти. В гостях у меня сегодня разработчик этого диска Сергей Смирнов, межрегиональная группа «Правозащитная сеть». С нами на телефонной связи из Казани Павел Чиков, председатель межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», и Елена Русакова, автор одного из разделов диска «Молодежный центр прав человека». Давайте начнем, Сергей, наверное, с вас.
Мы постарались взглянуть на эту проблему комплексно и не делать очередной мониторинг нарушений прав гражданских активистов, а постараться разобраться с причинами, которые приводят к таким кризисным ситуациям, и дать рекомендации, что можно сделать для того, чтобы не попадать в них. Можно сказать, что по сравнению с предыдущими годами действительно появились новые моменты в теме преследования гражданских активистов. И, кстати, не только со стороны представителей государственных органов, но и со стороны экстремистских элементов, например. Как пример можно привести атаки на веб-сайты и угрозы жизни и здоровью гражданских активистов, особенно это актуально для регионов. Такие угрозы мы постарались исследовать всесторонне и дать свои рекомендации. Думаю, что нам это удалось. Мы рассмотрели темы, связанные с общением между правозащитниками и средствами массовой информации, о том, какое давление испытывают общественные активисты на Северном Кавказе, тему информационной безопасности, вопросы, связанные с материальной поддержкой активиста и его семьи, если он попал в беду, и некоторые другие вопросы.
Я смотрю брошюрку, потому что к диску «Безопасный маршрут» еще прилагается брошюра, тоже под тем же самым названием. И здесь, в том числе, в одном из разделов говорится 40 фактов, когда определенное девиантное поведение гражданского активиста привело к неблагоприятным для него последствиям. То есть гражданские активисты становились жертвами государственного давления в тот момент, когда они сами провоцировали какое-то определенное поведение. То есть это довольно часто вы наблюдали?
Да, мы постарались посмотреть на эту проблему с разных сторон и не исключать те случаи, когда гражданские активисты так или иначе провоцировали давление или преследование себя со стороны государственных органов и, может быть, даже экстремистских элементов. Да, такие случаи бывают, к сожалению, и нередко они являются причиной головной боли для семьи этого активиста, для его родных и близких, и для коллег, которые пытаются ему помочь. Потому что информация, идущая с места, она часто бывает эмоциональная, субъективная, и организации, включающиеся в кампанию по защите такого активиста, не обладают полнотой информации для того, чтобы эффективно ему помогать. В результате получается, что группа правозащитников работает и работает для того, чтобы помочь своему коллеге, а оказывается, что какое-то провоцирующее поведение вовремя им не стало известно. Из-за этого все оказываются в нелепом положении, в трудном положении, включая и его, и тех, кто ему пытается оказать поддержку. Вот такие вещи, на наш взгляд, происходить не должны. Они мешают эффективно защищать гражданских активистов на местах и вообще вести им свою работу. Вот, чтобы этого не происходило, мы даем некоторые рекомендации в своей книжке.
Вот, например, вот раздел как раз по улучшению внешнего имиджа. То есть все-таки внешний имидж правозащитников или правозащитных организаций нужно улучшать. Да, у меня Елена Русакова, конечно, к вам вопрос, поскольку вы являетесь автором этого раздела.
Да, есть некоторые типичные ошибки. Вообще, надо сказать, что здесь пришлось этот раздел посвящать в основном преодолению стереотипов, потому что у гражданских активистов есть некоторые расхожие представления, соответствующие, в общем-то, массовым стереотипам о том, как люди относятся к тем или иным сообщениям, к той или иной информации, к тому или иному типу поведения. Если говорить о провоцирующем поведении, о котором упомянул Сергей, к этому, вероятно, ближе подражание некой политической риторики, некому варианту самопредъявления, характерному для политиков. То есть, если, например, представитель правозащитные организации выступают публично. Некоторые из них, ну, поскольку стиль работы и стиль самопредъявления в организации разный, но некоторые из них вольно или невольно подражают политикам, иногда каким-то радикальным, экспрессивным политикам. И в общем-то, мы показываем, что это в основном вредит делу.
Да, хорошо. У меня тогда вопрос теперь уже к Павлу Чикову. Скажите, все-таки, так а что вы понимаете под словосочетанием «гражданский активист»? Это любой правозащитник? Это члены каких-то молодежных групп, объединений, политических партий?
Мы под гражданским активистом понимаем, это понятие более широкое, чем правозащитник и правозащитная организация, но не все, скажем так, люди с активной гражданской позицией, занимающиеся общественной деятельностью, называют себя правозащитниками или даже хотят позиционировать себя как таковые. Вот. Но тем не менее, гражданский активист — это менее обязывающее к правам человека понятие, вот, мы в него включаем всех активных граждан, которые занимаются общественной деятельностью, а также все организации, как гражданские организации, но не включаем туда политиков и политические партии в части занятия ими политической деятельностью, потому что может быть ситуация, когда там член политической партии выступает за на митинге за какую-то правозащитную проблему, и в этот момент его там задерживает милиция, например, там избивает или еще что-то. То есть вот в данном случае мы будем его рассматривать не как члена политической партии, а как гражданского активиста.
Сергей, вообще граница довольно размыта.
Речь идет о человеке с ярко выраженной гражданской позицией, который отстаивает свои интересы, законные интересы, не боится это делать, делает это открыто, помогает в том числе и другим людям. Поэтому, например, группа граждан, которая вышла пикетировать незаконную стройку напротив своего дома и пытается остановить самосвалы с цементом, которые туда цепочкой тянутся, это тоже гражданские активисты, а вовсе не только правозащитники, которые традиционно разрабатывают какие-то темы, там стоят в пикетах, создают веб-сайты и так далее. На наш взгляд, это исключительно важный подход, изменение подхода к общественной деятельности с такого узкого на более широкий, то есть отказ от образа гражданского активиста как белой вороны, некоторого маргинала, который имеет свое собственное мнение и живет по принципу «делай, что должен, и будь, что будет», к более широкому кругу людей, которые стремятся защищать свои законные интересы, свои права и свое достоинство, потому что чаще всего люди восстают против несправедливости, против обиды, когда их достоинство попирают, когда их унижают, когда ими демонстративно пренебрегают. Вот этот общественный всплеск, такой народный, можно сказать, всплеск, он нами также рассматривался как гражданский активизм. И я очень надеюсь, что результаты исследований могут быть применимы и будут применяться этими людьми тоже.
Да, кстати, по поводу более широкого понятия «гражданский активист», вы сказали про правозащитников. Действительно, в брошюре вы упомянули в упрек, наверное, правозащитникам о том, что очень часто они живут несколько обособленно, скажем так. Так все-таки, а для более широкого круга людей какие все-таки рекомендации были выработаны, самые такие важные, основные моменты вы можете перечислить, назвать? Как им действовать, например, как им защитить себя в период какого-то конфликта, например, с представителями власти?
Например, я могу взять тему, связанную с такой областью, как информационная безопасность. Поскольку у нас многие люди работали в этом исследовании по разным темам, в частности, была тема информационной безопасности. И рекомендации, которые были выработаны, и те наблюдения, которые велись, они не специфичны только для правозащитников. Например, когда мы ведем разговор о недопустимости использования так называемых пиратских, контрафактных программ на компьютерах, мы говорим о большой дыре в информационной безопасности любой организации, совсем не только той, которая зарегистрирована как общественная правозащитная организация, но и для любого сообщества граждан. Потому что в настоящее время, как вы, может быть, знаете, уже достаточно тому примеров набирается, государство и правообладатели начинают обращать внимание не только на производителей пиратского программного обеспечения, но и на тех, кто его использует. И вообще их претензии вполне, формально, они вполне законны. Эта проблема должна решаться в любой организации, в любой группе, которая себя позиционирует как общественная, а значит подвергает себя определенному риску конфронтации с властями. Вот, совсем не только это специально для правозащитников разработанные рекомендации.
Павел, у меня к вам вопрос. Читаю вот из брошюры. Активистов, осужденных за совершение преступлений российскими судами в период с 2000 года по 2006, на данный момент насчитывается не менее 1,5 десятков.
Давайте я вам приведу такую небольшую статистику нашей ассоциации. Мы ведем 1,5 года деятельность по России по юридической защите гражданских активистов, подвергающихся преследованию. Так вот, в 2006 году ассоциация АГОР зарегистрировала 118 сообщений о подобных фактах из 35 регионов страны. Один гражданский активист был убит, пропали без вести и предположительно похищены двое, избиты 18, 15 подвергнуты уголовному преследованию, и самое большое число, это 270, были задержаны за организацию и участие в публичных мероприятиях. Но сумма больше, просто потому что чаще всего задерживают активистов при проведении публичных мероприятий, ну и их факт считался один, а задержанных оказывалось много. Как, например, в прошлом году задержали руководителей правозащитных организаций 2 февраля, митинговавших против как раз принятия вот этого поправок в законодательство о некоммерческих организациях на Лубянской площади около здания ФСБ. Если вы помните, там среди задержанных был и председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, который впоследствии, вот, в том числе с нашей помощью, смог в суде доказать незаконность привлечения его к административной ответственности. У нас в 2006 году мы представляли интересы 11 некоммерческих организаций, и надо сказать, надо честно признаться, что ни одной некоммерческой организации мы в суде не сдали. То есть вот буквально на прошлой неделе в Йошкар-Оле суд отказал в иске Росрегистрации о прекращении деятельности межрегиональной организации «Союз Марий». Это организация, которая, ну, отстаивает там традиционные ценности там марийского народа, там сохраняет религию, культуру, там прочее. Вот. А в прошлом году у нас там под защитой оказался и Союз комитет солдатских матерей, и Российский исследовательский центр по правам человека. Кстати говоря, правозащитная сеть тоже входит в этот центр. Вот Росрегистрация пыталась их ликвидировать через прекратить деятельность через суд. Ну вот удалось эти претензии отбить.
Но, с другой стороны, в своем исследовании вы пишете, что в противостоянии правозащитника и власти, в любом ее проявлении, судебная власть, как правило, не выполняет роль независимого и беспристрастного арбитра.
Это, наверное, так, это очевидно так, потому что такая, ну, судебная власть, она очень близко стоит к всей государственной системе, и, может быть, даже, ну, ее следует воспринимать как некий такой монолит вместе с государственными органами, то есть четкого разделения там на судебную и на исполнительную ветви власти в России все-таки нет. Вот, но при этом нужно сказать, что, как правило, претензии Росрегистрации к некоммерческим организациям имеют формальные основания. И очень часто руководители таких организаций, очень сильно озабоченные своей текущей повседневной деятельностью, не уделяют должного внимания качеству подготовки там, внутренних документов, там, ведения протокола заседаний, контрольно-ревизионных комиссий, отчетов там, и так далее. И это становится легкой добычей для Росрегистрации, если так можно сказать. То есть их очень легко попытаться ликвидировать через суд, а суд, если не будет вдумываться в содержание вот этих вот оснований, он может пойти на поводу Росрегистрации. И у нас есть даже примеры, когда суд вносил заочное решение о прекращении деятельности организации.
Да, но с другой стороны, представляете, если вот правозащитники будут столько времени уделять вот как раз бумажному праву, то сколько сил у них уйдет на это, и они не смогут просто защитить права обычных граждан. А вот как раз вот, опять же, в вашей брошюре написано, что в российской правозащите ощущается явная нехватка прочных, организованных и компетентных команд. Сергей, это так?
Я думаю, что здесь нельзя сделать однозначный выбор в пользу защиты граждан и отказа от правильного ведения документации, о котором говорил сейчас Павел, или наоборот. А что делать? Ну, такой закон. Ну, действительно, надо, если зарегистрированная организация, если она в своем уставе имеет контрольно-ревизионную комиссию, например, то эта контрольно-ревизионная комиссия должна действовать в соответствии с этим уставом. Другое дело, что все мы люди, и, конечно же, бывает, что организация, которая вовлечена в очень тяжелую подчас деятельность по защите прав, в том числе и малоимущих людей, такие как комитеты солдатских матерей, например, конечно же, они в этой круговерти дел, связанных в том числе и с выездами в другие регионы, подчас забывают о всяких таких формальностях. Но вот задача исследований, так сказать, им про это тоже напомнить. Потому что опасность, как сказал Павел, может исходить и по чисто формальным причинам, которые нам кажутся странными, а вот Росрегистрация считает их исключительно важными.
Елена, а вот тогда у меня вопрос про общественную поддержку. Все-таки общество поддерживает людей? Вот мы сейчас говорим о притеснениях, о том, сколько человек были подвергнуты, да, преследованиям со стороны представителей власти. А общество поддерживает гражданских активистов?
Да. У нас исследование включало большой экспертный опрос специалистов по общественным наукам, социологов, специалистов по public relations и так далее. В целом, люди все больше ощущают потребность в защите своих прав и ценят экспертную помощь в этом деле. Поэтому, когда людей спрашивают, что нужны ли обществу организации, которые помогают вам защитить свои права, большинство людей отвечает положительно. Да, такие организации нужны. Притом это мнение, то есть преобладающее положительное мнение, может соседствовать с отрицательными какими-то ассоциациями, связанными со словом «правозащитник». Вообще это понятие очень неоднозначное, и оно часто применяется к самым разным людям, к самым разным формам деятельности. Но это, наверное, отдельный вопрос. Так вот, на самом деле здесь большая готовность к какой-то экспертной поддержке, потому что организации, которые можно отнести к разряду правозащитных, а это вообще очень часто самые разные гражданские организации, которые официально себя правозащитными не называют, но фактически они большую работу проводят по защите прав каких-то категорий людей. Это бывают, например, экологические или женские организации, просветительские, какие угодно другие. Так вот, довольно большие возможности открываются, например, в сотрудничестве со специалистами самого разного профиля. Это могут быть и исследователи, и педагоги, и журналисты, и юристы. И этот ресурс иногда недооценивается. То есть существует такой стереотип, что вот рядовые граждане, которые могут выйти на улицу, встать в пикет, это и есть общественная поддержка. Но на самом деле такой вариант поддержки отнюдь не всегда является самым эффективным и реально нужным. А вообще надо сказать,
какой нужный тогда?
Дело в том, что правозащитная деятельность становится все сложнее. Она требует все большего профессионализма. И на самом деле основной состав реально работающих правозащитных организаций, по сути дела, это эксперты. Как бы они себя ни называли, как бы они ни воспринимались, они на самом деле являются очень компетентными специалистами по какому-то кругу вопросов и проблем. И они могут ориентироваться на помощь специалистов, которые формально никак не принадлежат гражданскому сектору, но просто в силу профессиональных своих интересов способны откликнуться на какую-то проблему и принести реальную пользу. Вот, собственно, мы ориентируем, например, на этот вид поддержки.
Насколько я понимаю, вот какой вывод из этого исследования? Правозащита уходит в интернет. Нет, Сергей? Вот у меня ощущение, что вы большей частью говорите для тех людей, которые вот сейчас все-таки осуществляют свою деятельность через интернет. Информационная безопасность, например, бесплатное программное обеспечение, которое вы предоставляете этим людям. Или вы хотите сказать о том, что вот сейчас вот правозащитникам лучше всего работать в интернете, можно создать веб-представитель, свое, это довольно несложно сделать.
Да, это одна из причин, конечно. Интернет и различные средства телекоммуникации, основанных на интернете, они в настоящее время являются наиболее доступными, быстрыми и эффективными, особенно в таких вопросах, как организация акций и кампаний в защиту гражданского активиста. Совершенно невозможно себе представить, что круг организаций и тем более разрозненных гражданских активистов на просторах всей необъятной страны пытается защитить человека, находящегося очень-очень далеко, не имея при этом никакой возможности связаться, получить документы, получить информацию от разных источников, в том числе, например, местных средств массовой информации, которые освещают этот конфликт по-своему, противной стороны, которая имеет свою позицию и так далее. Все это, как правило, сейчас делается и в будущем, конечно, будет делаться, связано, ну, тут, так сказать, с использованием интернет-технологий. Кроме того, мы только что говорили об общественной поддержке. Вот если взять такую тему, как защита прав призывников, одна из наиболее популярных и востребованных тем в современном интернете, потому что в основном она касается молодых людей от 18 до 27 лет, и вот этот как раз контингент, он очень активно в интернете представлен. То есть это та самая аудитория, которая там вот сейчас есть. Возникает огромное количество вопросов, связанных с призывом.
Ну, кстати, последний случай Роман Рудаков, я напомню, что это вот благодаря интернету получил огласку вот этот вот случай.
Очень многие сейчас случаи, слава богу, да, есть возможность довольно быстро дать информацию даже из далеких регионов, и существуют уже целые сети правозащитных организаций, такие как Коалиция за демократическую альтернативную гражданскую службу, где, скажем, если с каким-то солдатом в части происходит неприятность или призывника незаконно пытаются привлечь к ответственности и так далее, и местная организация не знает, что делать в этой конфликтной ситуации, она может обратиться, используя интернет, к своим коллегам и привлечь таким образом их экспертный опыт для решения этой проблемы. А если нужно что-то всколыхнуть общество, привлечь внимание общества к этой ситуации, то можно организовать общественную акцию, кампанию, вот, и с помощью интернета донести не только свою позицию, но и объективные, многие объективные факты, связанные с преследованием вот, конкретного человека, в частности, гражданского активиста.
Павел, но получается, что интернет вот сейчас, всемирный паутина, это вообще единственный способ выжить гражданским активистам в современных реалиях, это так?
Ну нет, на самом деле, конечно, не так, и, наверное, было бы неправильно говорить, что это единственная форма. Нет, все-таки в стране есть такие прочные правозащитные группы, которые ведут очень активно и прием граждан, и ведут дела в судах, и ведут в том числе активную работу не только с интернет-средствами массовой информации, но и с прессой, и даже с телевидением. И, в общем-то, опыт показывает, что даже и там государственные телекомпании готовы освещать правозащитную тематику, какие-то дела, и тот же самый Рудаков, и там дела о солдатском рабстве в Чите, там Андрей Руденко был, и Сычев, это все дела, которые активно освещались не только в интернете, и, собственно, волну протеста против дедовщины и вообще шире армейского произвола все-таки подняли, скорее, наверное, телекомпании, имеющие охват там на сотни миллионов зрителей, наверное, было бы так правильно сказать, по крайней мере, говорить о том, что другие средства массовой информации не освещают правозащитную деятельность, было бы неправильно.
Ну что ж, спасибо. На этом мы подводим итог нашему разговору. А я напомню, что в гостях у меня сегодня о преследовании гражданских активистов говорили Сергей Смирнов, межрегиональная группа «Правозащитная сеть», Павел Чиков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», и Елена Русакова, автор одного из разделов «Диска «Безопасный маршрут», который призван помочь сотрудникам некоммерческих организаций защитить свои права и интересы. А мне остается лишь добавить, что этот диск «Бесплатный маршрут» общественным организациям можно бесплатно приобрести на сайте «Права человека в России» www.hro.org. От конфликтов между гражданскими активистами и властью к конфликтам в храмах науки. О том, как поссорились ректор и декан в Саратовском госуниверситете и что из этого вышло, через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обвинил США и другие страны Запада в попытке навязать свою волю и создать однополярную модель мира. Говоря о планах США по созданию системы ПРО в Европе, Путин заявил, что они ведут к неизбежной новой гонке вооружений. Президент России выступил сегодня на конференции по безопасности в Мюнхене. В Самаре более 1000 человек приняли сегодня участие в митинге против повышения тарифов на оплату жилья, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Акция была организована местным отделением КПРФ. В Ингушетии по подозрению в причастности к покушению на муфтия республики задержан 29-летний житель Назрани Муса Яндиев. При обыске в его доме нашли части ручного гранатомета, взрывчатые вещества и патроны. В горах Кабардино-Балкарии найдено тело одного из 3 альпинистов, оказавшихся под лавиной. Поисково-спасательная операция продолжается. В Грузии в Панкисском ущелье, граничащем с Чечней, прошла акция протеста чеченских беженцев. Они не согласны с решением властей переселить их из обжитого здания в заброшенную поликлинику. В Москве задержан злоумышленник, заявлявший о якобы готовящихся терактах. Неработающий житель Тульской области, ранее судимый, распространил письма, в которых утверждал, что 23 февраля в Москве будут подорваны 3 дома. В Афганистане в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 4 афганских полицейских. Еще 3 получили тяжелые ранения. Движение «Талибан» продолжает оставаться консолидированной силой, и нынешнему президенту Хамиду Карзаю надо вступить с ним в переговоры, заявил в интервью агентству «Рейтер» бывший министр иностранных дел свергнутого правительства талибов Вакиль Ахмад Мутаваки. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Противостояние в Саратовском государственном университете давно вышло за рамки межличностного конфликта между ректором университета Леонидом Косовичем и деканом исторического факультета Велиханом Мирзихановым. Я уже обращалась к этой истории весной прошлого года. Напомню, увольнение Мирзиханова с поста декана ректором произошло после того, как секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин приехал в Саратов посмотреть на отстроенный новый корпус ИСТФАКа и раскритиковал ремонт, обвинил во всем декана исторического факультета. Через 10 дней Мирзиханов был уволен, несмотря на то, что должность эта выборная. Это дало повод коллегам Мирзиханова говорить о грубейших нарушениях университетских свобод, а журналистам о том, что партия власти вмешивается в университетские дела и уже напрямую участвует в процедурах увольнения неугодных руководителей деканатов. С тех пор состоялись многочисленные суды, которые встали на сторону Велихана Мирзиханова. И вот последнее событие. На днях ученый совет Саратовского госуниверситета создал в России прецедент, отклонив кандидатуру Мирзиханова на должность завкафедры истории нового и новейшего времени и международных отношений, одобренную, кстати, этой самой кафедрой. А сам ректор вроде бы даже собирается обременить себя обязанностью предоставить себе право в таких случаях самому назначать деканов и очень обижается на журналистов, которые сравнивают порядки, воцарившиеся в одном из крупнейших, старейших университетов России с германскими 1934 года. Впрочем, подробнее об этом Ольга Бакуткина, Саратов.
В сентябре прошлого года ректор издал приказ о запрете распространения в стенах вуза печатных продукции, не зарезервированной специальной комиссией, в которую вошли сотрудники многочисленной службы внутренней безопасности. Пресса заговорила о введении на территории университета цензуры. 25 января представителей средств массовой информации служба безопасности не допустила на заседание ученого совета. А 30 января на заседании Большого совета университета профессор Мирзиханов был снят с поста заведующего кафедрой, говорит Велихан Мирзиханов.
Произошел беспрецедентный в истории университета случай. Впервые за 97 лет существования университета заведующий, избранный коллективом кафедры и ученым советом факультета, его полномочия не были подтверждены Большим ученым советом СГУ. Никто не высказывал никакие претензии. Это был молчаливый административный сговор.
Исторический факультет – один из лучших в ВУЗе, а заслуги сотрудников кафедры, которую возглавляет профессор Мирзиханов, не вызывают сомнения.
Кафедра была признана лучшей кафедрой России этого профиля в рамках совместной программы Министерства образования России и Института открытого общества. Кафедра получила самый высокий рейтинг среди исторических кафедр бывшего Советского Союза по конкурсу, который проводил Центральный Европейский университет. Сотрудники кафедры, аспиранты и преподаватели имели 27 международных стажировок в самых ведущих исследовательских центрах мира – в Оксфорде, в Гарварде, в Беркли, в Стамбуле, в Институте Кеннона и так далее. Впервые в истории Саратова на кафедре были защищены диссертации, которые признаны докторскими за рубежом.
За проводимую кафедрой научную работу в области истории международных отношений профессор Мирзиханов был обвинен космополитизме.
Кафедра слишком увлекается грантами, в том числе западными, что я не патриотичен, что тематика содержательная в основном ориентирована на изучение империи, идентичности и так далее, хотя это кафедра зарубежной истории международных отношений.
Велихан Мирзиханов готовит исковое заявление в суд и уверен, что голосование по его кандидатуре будет признано незаконным. Дело в том, что по закону о высшем образовании порядок выборов определяется уставом университета. Устав принимается на конференции вуза и утверждается в Федеральном агентстве по образованию. В марте прошлого года ректором было утверждено положение, корректирующее устав. В новом документе нет пункта о том, что декана или завкафедры можно уволить только по согласованию с ученым советом, а также отсутствует право кафедры отвести неустраивающий коллектив кандидатуру заведующего. Таким образом, в отдельно взятом вузе построена вертикаль власти. На должность завкафедры ректор может внести любую кандидатуру, а голосовать за нее будут члены так называемого «большого совета», в котором большинство составляют не ученые классического университета, а вполне управляемые сотрудники администрации и преподаватели филиалов вуза, а также техникумов. Покончив с демократией во вверенном ему вузе, господин Косович взялся за прессу. На минувшей неделе прошла пресс-конференция, во время которой сотрудники вуза отчитали журналистов за безнравственность. Статья в газете «Новые времена» о снятии с должности профессора Мирзиханова была названа «Триумф воли». Точку зрения администрации вуза на причину столь активной поддержки прессой позиции профессора Мирзиханова выразил руководитель пресс-службы вуза Сергей Любимов.
Ситуация с Мирзихановым, она специально подогревается. Это интерес прессы основан на интересе прессе не к Мирзиханову лично, а к деньгам, которые платит заказчик за эти публикации.
На днях состоится заседание суда. Леонид Косович подал иск к газете «Саратовский расклад» о защите чести и достоинства, говорит редактор газеты Владимир Спирягин.
Поводом для иска послужила даже не столько сама статья, сколько заголовок «Университет, в котором подставили Володина». Было упомянуто имя генсека «Единой России». Естественно, это напрягло многих людей, в том числе и в местном отделении «Единой России». Я думаю, инициатор вот этого иска все-таки не ректор. Он член политсовета «Единой России». Все он делает по подсказке. Дважды уже предлагали. Хочешь провести сепаратные переговоры, иск будет отозван, но при соблюдении определенных политических обязательств. То есть не будете трогать, сами знаете кого, до выборов в Государственную Думу. Объявлена война не одному СМИ, она объявлена в свободе слова на территории Саратовской области. То у нас не только же один судебный процесс, еще есть иски к другим изданиям. Я считаю, что это взорвавшиеся чиновники, высокопоставленные, пытаются ограничить свободу слова для саратской прессы. Вот. И мы будем давать им отпор.
В докладе на заседании ученого совета, того самого, на которое не пустили прессу, профессор Дмитрий Трубецков зачитал цитату из Великой хартии университетов. Чтобы отвечать потребностям окружающего мира, университет должен быть морально и интеллектуально независим от любой политической власти, равно как и от какой бы то ни было экономической силы. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
У меня в гостях Виктор Плешков, доктор исторических наук, директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, и Александр Каменский, доктор исторических наук, завкафедры Российского государственного гуманитарного университета. Александр Борисович, вот одни называют то, что происходит в стенах Саратовского государственного университета, наступлением на университетские свободы, а другие – обычным трудовым спором. Что это в вашем понимании?
Я думаю, что здесь есть и то, и другое, и я думаю, что нужно различать как бы субъективную сторону этого конфликта и некие объективные моменты. Что касается субъективных, то я предполагаю, что есть множество каких-то деталей, подробностей, так сказать, которые не находятся на поверхности, которых мы не знаем. Это во-первых. Во-вторых, совершенно очевидно, что ректор, который весной минувшего года фактически потерпел, так сказать, поражение в первом раунде, он для того, чтобы сохранить лицо, не может остановиться и будет продолжать пытаться каким-то образом одержать в этой борьбе победу.
То есть это личные такие уже отношения?
Это личные.
Отношения,
что
да?
стоит за этими личными? Я думаю, что по опыту знаю, что здесь, как это часто бывает, к сожалению, в наших вузах, здесь могут быть замешаны и какие-то финансовые вопросы. Как вы слышали от самого профессора Мирзиханова, действительно, факультет, кафедра получали в последние годы очень много грантов. И, к сожалению, поскольку, в принципе, грантовая деятельность – это в определенном смысле смысле некая такая новация для наших вузов, особенно для вузов, да простят мне это выражение, провинциальных, то очень часто возникает определенная ревность между факультетами, между руководством определенного факультета или кафедры и
просто зависть,
руководством.
Да,
просто элементарная зависть, да, вот это, так сказать, как бы субъективно. А объективно, на мой взгляд, следующее, что действительно исторический факультет Саратовского университета является одним из лучших в стране, и в значительной степени вот он завоевал или, я бы сказал, подтвердил эту свою репутацию, существовавшую еще в советское время, в последние примерно лет 10, когда деканом был профессор Мирзиханов, и когда действительно факультет, ну, на моей памяти, практически выигрывал все, так сказать, конкурсы, в которых участвовал, а мне приходилось неоднократно бывать членом экспертных комиссий, которые рассматривали заявки на различные гранты, и это всегда были действительно очень высококвалифицированные заявки, и они, конечно же, не случайно и получали соответствующие награды. Это первое. И это, на мой взгляд, показывает, что профессор Мирзиханов проявил себя еще и как очень хороший менеджер, что в современных условиях университетской жизни очень нечасто встречается и чрезвычайно важно. Поэтому я полагаю, что, так сказать, исходя из прагматических соображений, руководство университета, напротив того, следовало бы всячески поддерживать такой факультет и такого декана. И более того, я бы, наверное, на месте ректора использовал бы это в качестве своего рода козырной карты. Теперь, что касается университетских свобод и вот порядка этого выбора. Понимаете, формально, действительно, все зависит от того, как сформулированы положения университетского устава. Они могут быть сформулированы по-разному. И практика назначения, в принципе, и заведующих кафедры, и деканов, она, в принципе, существует. В принципе,
в других государственных вузах, да?
В других государственных вузах. Другой вопрос, что существуют определенные традиции, существует определенная практика. Если коллектив кафедры, а насколько мне известно, это довольно большой коллектив, там более 15 человек, это большая кафедра, проголосовал за профессора Мирзиханова и рекомендовал его к избранию на должность заведующего, если это решение кафедры было подтверждено советом факультета, то таким образом большой ученый совет университета, не избирая профессора Мирзиханова на должность заведующего, фактически выражает недоверие ученому совету факультета и коллективу кафедры. Это действительно случай совершенно беспрецедентный, и я думаю, что, в общем, ректор, ну, я бы сказал, погорячился, потому что мне кажется, что, в общем-то, ректор, который хочет быть ректором, ему вряд ли стоит противопоставлять себя целому факультету. Это все-таки, ну, я бы сказал, что это нерационально и неразумно. Кроме этого, конечно, чрезвычайно настораживают те обвинения, которые предъявляются профессору Мирзиханову, по его словам. Они, так сказать, конечно, безусловно, симптоматичны. Если руководство университета считает, что вот Мирзиханов, так сказать, увлекается западными, как было сказано, грантами или что-то в этом роде, то это означает, что у руководства университета, видимо, находятся люди, которые еще живут в прошлом веке.
Благодарю вас. Я напомню, что я беседовала с доктором исторических наук, заведующим кафедрой Российского государственного гуманитарного университета. А у меня следующий вопрос к Виктору Плешкову, директору Института истории Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Виктор Николаевич, были ли случаи в храмах науки, когда вот подобные ссоры выливались уже за стены университетов и приобретали общественный резонанс? Или же это случай действительно беспрецедентный?
Нет, ну такого рода, конечно, случаи бывали. Я могу напомнить, что несколько лет научная общественность в Петербурге выражала довольно значительный протест против деятельности декана исторического факультета Петербургского университета Игоря Яковлевича Фраянова. Было достаточно много выступлений в средствах массовой информации, были письма, и с большим трудом ректорату удалось провести все-таки выборы и избрать нового декана, молодого профессора. Там сейчас на факультете обстановка стабилизировалась, появились новые кафедры, пришли к руководству кафедрами молодые перспективные ученые, и сейчас все, как говорится, там идет нормально, и нет тех проблем, которые постоянно возникали вот во время руководства факультетом Игоря Яковлевича Фраянова.
А что это были за проблемы?
Ну, проблемы там были связаны и с националистическими сюжетами. Ну, буквально напомню один такой пример, что Игорь Яковлевич, будучи известным специалистом по древней истории России, стал печатать довольно фундаментальные работы, посвященные вот Октябрьской революции, и высказывать там такие взгляды, которые совершенно расходились с действительностью и тем, что известно, и тем более стало известно в последние десятилетия, когда стали открываться те архивные дела, которые были до последнего времени под запретом. Это все пропагандировалось, издавалось большими тиражами. И, сами понимаете, на факультете, где читались лекции вот такой направленности, молодым ребятам, которые только что вот закончили школу, они получали такую вот одностороннюю направленность. И поэтому они уже не могли быть специалистами, которые знакомы с различными точками зрения на ход исторического процесса и на историю нашей страны в целом. Поэтому это вызывало недоумение, и целый ряд был протестов. Те, кто преподаватели, которые были не согласны с линией профессора Фраянова, подвергались всяческим гонениям, и многие из них были вынуждены покинуть факультет, уйти оттуда с преподавательской работы. Вот, но это, слава богу, уже закончилось. Кстати сказать, ректор Петербургского университета занимал как раз позицию, которая поддерживала мнение большинства университетской, академической общественности. Вот и там, повторяю, слава богу, все завершилось благополучно. Что касается великана Салмановича, то я буквально недавно, это было 5 февраля, я на свой факс в институте получил факс, адресованный депутатом Государственной Думы Саратовской области Володину, Слиски и Чернышову. Подписаны здесь 5 или 7 подписей доцентов, профессоров Саратовского университета, вот направленный достаточно резко против великана Салмановича и освещающий достаточно односторонне всю ту ситуацию, о которой мы сегодня с вами говорим. Когда я этот факс получил, мне это сразу напомнило ситуацию, которая была лет 15 тому назад, когда по любому поводу писали письма, обращения в горком партии или обком партии с просьбой вот не мешаться и принять какие-то меры. Я знаю, что Государственная Дума ведет большую работу, но эта работа законотворческая. Они должны работать над теми законами, которые должны облегчить жизнь гражданам Российской Федерации. И отнюдь не обязанность вице-спикера или какого-либо другого депутата вмешиваться в конфликт между ректором и деканом. Это мне, вот, повторяю, напомнило эти коллективные письма. И, насколько я понял, вот здесь среди подписавших есть подпись профессора Шенина, который и проиграл выборы заведующего кафедрой Великану Салмановичу. Здесь уже звучала цифра о том, что на кафедре 12 человек проголосовало за Великана Салмановича, 5 проголосовало против. Можно сделать вывод, что вот эти 5 человек как раз и проголосовали за его оппонента, и, очевидно, они вот и составили авторов этого письма, которое пошло в Государственную Думу. И если уже коллеги не могут все возникающие проблемы решить внутри университетского своего коллектива, университетского сообщества, и прибегают вот к таким обращениям наверх с ожиданием, очевидно, что приедет барин нас рассудит, мне кажется, что это не та позиция, которую следует придерживаться университетскому сообществу.
Я напомню, что я беседовала с Виктором Плешковым, доктором исторических наук, директором Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. В четверг было отложено судебное заседание по одному из исков к журналистам о защите чести и достоинства по причине неявки истца, то есть ректора. В это же время все ведущие саратовские печатные издания вышли в свет с совместным требованием отставки ректора Саратовского государственного университета Леонида Косовича. О четвертой власти рубрика Олега Панфилова.
8 февраля в Московском доме журналистов состоялась конференция «Язык вражды и ксенофобия. Россия, 21 век». Организаторы Центра развития демократии и прав человека, Центр «Сова», Центр «Демос» и Центр экстремальной журналистики, которые совместно выполняют проект, призванный изучить уровень национализма и ксенофобии в российском обществе. В частности, уже несколько лет эти организации изучают уровень ксенофобии в российских средствах информации. И многие, вероятно, слышали о таком определении, как «язык вражды». Согласно исследованиям, наиболее ксенофобскими отличаются публикации в газетах «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда». Последняя, кстати, любимая газета президента Путина. Он ее поздравлял, лично посетив редакцию почти 2 года назад. Анна Севартян из Центра развития демократии и прав человека. Один из исполнителей этого проекта и организатор конференции. Она со мной в студии. Что вы решили обсудить с коллегами?
Ой, есть много вопросов, которые стоит обсуждать сейчас, поскольку 2007 год, с нашей точки зрения, это такой год особый, когда то, чем мы занимаемся, язык вражды, ксенофобии, может достичь каких-то совершенно новых высот, и я говорю так без какого-либо сарказма, а держа в руках данные мониторинга, сделанного Центром «Сова» по итогам 2006 года и чтения газет на протяжении всего этого времени, где сказано, что ситуация с ксенофобией, языком вражды в средствах массовой информации, то есть в том, что пишут журналисты, она ухудшается. Если обычно мы наблюдаем некие пики, и они связаны с какими-то действительно сложными ситуациями в нашем обществе и просто трагедиями, как Беслан, Норд-Ост. Естественно, после этого в прессе истерическая реакция преобладает на протяжении недели. Только после этого мы можем уже получать информацию, а не только то, что думают журналисты, их какие-то человеческие, скорее, реакции, которые только умножают, наверное, и без того трагичное звучание всех этих событий, то сейчас мы переходим к принципиально новой ситуации, о чем говорят наши коллеги, мониторившие прессу из Центра «Сова», когда таких событий пиковых происходит меньше, они, может быть, иные по остроте, но мы получаем стабильный фон языка вражды в прессе.
Обычно исследователи пытаются определить причины. Когда мы видим ежегодные пресс-конференции президента Путина, он почти никогда не говорит о том, что происходит в обществе, о националистических настроениях, но в то же время общество больно ксенофобией. В чем все-таки причина, по-вашему?
Ну, причины, вероятно, комплексные. И, наверное, эти пресс-конференции, где идет интенсивное общение по самым-самым разным вопросам, они тоже подсказывают, в каком ключе журналистам работать. И, как мы видим, отчасти это и некое нежелание или невозможность работать в условиях свободы слова для многих журналистов и сознательное принятие вот неких новых правил игры, особенно в преддверии начавшейся уже предвыборной кампании. Это совершенно искаженное пространство вообще слова, мысли какой-либо, откуда вычленить информацию, вообще понять, что происходит, очень и очень сложно. Это одна из причин. И с другой стороны, да, есть много событий, на которые общество реагирует очень неоднозначно. Чаще всего это такие очень прямолинейные реакции, и пресса их просто подхватывает. И последний пример, собственно, это обсуждалось и довольно активно в рамках конференции, мы с этого начинали, это событие в Кондопоге. Вроде бы вот единичный случай, настолько приобретший такое звучание колоссальное, в том числе и средств массовой информации, появился глагол «кондопожить». Появились совершенно чудовищные передачи, которые, ну вот, по-моему, можно считать вместе с 282-й статьей Уголовного кодекса вместе. То есть появилась какая-то волна колоссальная, которую журналисты не просто не отражали, пытаясь найти информацию именно, а просто повторяли и писали скорее о своих переживаниях. То есть они включились в эту истерию. Вот.
Вы упоминаете статьи Уголовного кодекса, которые существуют, но насколько выполняются законы? Ведь кроме того, что вы предоставляете обществу и власти результаты своего исследования, должна быть какая-то обратная реакция, насколько общество готово воспринимать масштабы этой ситуации и насколько власть готова исправлять эту ситуацию.
А здесь у нас одновременно, на мой взгляд, и вилка, и замкнутый круг. Вилка для журналистов, а замкнутый круг для всех, просто для нас с вами. Я начну, пожалуй, с вилки, с журналистов. нужно нести информацию. С другой стороны, есть законы, которые и не позволяют вам, может быть, написать об этом так, как вы хотели бы написать. Я, в частности, говорю о том, что вот появились уже не вилки, а вилы антиэкстремистского законодательства. Вот и не знаешь, слово сказал, не сочтут ли то, что ты говоришь об экстремизме, экстремизм. Все может быть. И журналист постоянно, ну, вообще жизнь, конечно, журналист всегда была между вот какими-то такими вилками и вилами, но вот сейчас, по-моему, их немножечко затачивают. А теперь про замкнутый круг. Мало информации, которые не слабо другие какие-то оценки того, что происходит. Вот у меня фрагментик из передачи «Два против одного». Я позволю себе очень быстро зачитать вот буквально один абзац. Это полчаса. Это вышло в эфир на РЕН-ТВ. Это идет обычно по региональному телевидению. Это довольно хорошо смотрится. И вот цитата. «А вот русские в Кондопоге осмелились вступиться за свои права. Им надоело то, что все рынки захвачены силовым, то есть криминальным путем, недобрыми пришельцами. Им надоело, что девушкам нельзя выйти на улицу в опасении сексуального насилия, а молодым людям, как теперь выяснилось, нельзя поужинать в ресторане родного города. Уникальна ли ситуация в Кондопоге? Да нет, конечно. Только первая ласточка, о неизбежном прилете которой наша передача неоднократно предупреждала, и это первая ласточка, а вслед за ней придут другие летающие животные». Во-первых, вот вам образец журналистики. Конечно, телевизионная журналистика отличается от печатной, и в печати мы еще можем найти крупицы или не крупицы, то есть собрать по каким-то фрагментам информацию о том, что все-таки происходило, факты. Здесь мы видим вот такой вот поток, ну, и опровержений, и какого-то другого потока встречного нет. А мне кажется, что это очень важно, чтобы они были. Иначе мы получаем картинки, они кем-то вот сформированы такими. А хотелось бы все-таки видеть ситуацию на месте.
Спасибо. Это была Анна Севартян из Центра развития демократии и прав человека. Мы говорили об одной из проблем, которая обсуждалась на конференции «Язык вражды и ксенофобия. Россия. 21 век».
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Елена Колупаева, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Действия российских властей в деле Ходорковского и ЮКОСа наносят ущерб репутации России.
Если скорые избирают с улиц обмороженных людей, то на следующий день они вновь оказываются на улице.
Главная проблема в том, что Ирак оккупирован иностранными войсками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Астронавтка Лиза Новак с громким криком попыталась вломиться в машину соперницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.